Радио «Инсайдер».
В конце февраля армия обороны Израиля Цахал начала публиковать отчеты по итогам внутренних расследований провала, позволившего допустить атаку террористов Хамас 7 октября 2023 года. Параллельно результаты аналогичного расследования обнародовала Общая служба безопасности Израиля Шабак. Хотя за несколько часов до атаки разведка фиксировала в секторе Газа подозрительную активность, в Израиле не придали этому большого значения, так как похожие действия бойцов Хамас наблюдались и ранее и не приводили к масштабным нападениям. Кроме того, у израильских спецслужб не было агентуры ни в рядах штурмовых отрядов Хамас, ни в командовании военным крылом этой организации. Роковой ошибкой также стало размещение пунктов командования дивизий, отвечавших за оборону юга, в одной точке. Это аудиоверсия материала The Insider, прочитать который вы можете на нашем сайте.
Читайте наши статьи на сайте и в социальных сетях без VPN.
7 октября 2023 года около 15:30 Ясмин Парад вышла на улицу из дома Пэсси Коуэн в кибуце Бейри в сопровождении нескольких боевиков Хамас. В доме оставались еще 14 заложников и несколько десятков боевиков. Террористы не уводили заложников в Газу, будучи уверенными, что пути к границе отрезаны, ведь с момента захвата кибуца прошло уже больше 8 часов. Они заставили Ясмин звонить в полицию и требовать обеспечить им свободное отступление в Газу вместе с заложниками. Террористы не знали, что в этом нет необходимости, и они все еще могли беспрепятственно уйти в сектор. Еще через час картина оставалась прежней. Ни Ясмин, ни боевики не понимали, почему израильская армия до сих пор не пытается захватить кибуц. Спецназ полиции Ямам прибыл к дому Пэсси Коуэн только в 16:45. Тем временем за воротами кибуца скопили силы 99-й резервной пехотной дивизии под командованием бригадного генерала Барака Хирама. Он посылал в Бейри отдельные небольшие отряды для эвакуации жителей и раненых, однако не предпринимал попытки штурмовать кибуц. В какой-то момент, по рассказам очевидцев, между Хирамом и генерал-майором запаса Исраэлем Зивом, который утром того дня по собственной инициативе выехал из Тель-Авива на границу с Газой, разгорелся спор. Зив, в прошлом командующий дивизией Газа и глава оперативного отдела Цахал, требовал от Хирама бросить все силы, что есть в его распоряжении, на захват кибуца. Зив предложил Хираму разбить бойцов на 2 штурмовых отряда и лично возглавить один из них. Хирам, в свою очередь, утверждал, что у него недостаточно информации, чтобы начать штурм. Масштабный бой за освобождение Бейри от террористов начался лишь ближе к 6 часам вечера. 101 житель кибуца Бейри был убит 7 октября. 29 человек похищены в Газу. 150 домов разрушены и сожжены. Из 15 заложников, которых боевики удерживали в доме Пэсси Коуэн, погибли 13, в том числе 2 детей. Барак Хирам год спустя был назначен командующим дивизии Газа. Бейри не единственная точка, где Цахал не смог защитить мирное население. В небольшой кибуц Нир-Ос на границе с сектором Газа военные пришли уже после того, как оттуда ушел последний боевик Хамас. В итоге каждый четвертый его житель был убит или похищен. О музыкальном фестивале «Нова» рядом с кибуцем Реим террористы вообще не знали и оказались там случайно, ошибившись поворотом, и только через 1.5 часа после начала атаки. Но армия прибыла туда лишь после того, как террористы расстреляли 378 человек и похитили 44. В ходе расследования выяснилось, что о фестивале, который проходил с ведомой разрешения полиции и армии и с соблюдением всех требований, в Цахал в ночь на 7 октября просто забыли. В своем основном расследовании армия обороны Израиля пытается ответить на 4 вопроса. Какой концепции в отношении угрозы со стороны Хамас придерживались израильские силовые структуры? Почему у Цахал не было разведданных о намерениях террористов? Что происходило в ночь на 7 октября и почему армии не удалось защитить границу и не допустить массового убийства и похищения граждан.
Видеоверсии статьи «Инсайдера» можно посмотреть на канале The Insider, ссылка в описании.
Атаки никто не ждал. Хамас не хочет войны и не готовится к масштабному нападению. Это главная аксиома, из которой исходили израильские силовые структуры последние несколько лет, особенно после того, как на границе с Газой было построено подземное заграждение, призванное защитить Израиль от нападения из тоннелей. Основная угроза в отношении Израиля, и об этом твердило как политическое, так и военное руководство, исходила от Ирана и Хизбаллы в Ливане. А если бы Хамас и задумал нападение, то совершил бы его с западного берега реки Иордан, где находится множество еврейских поселений и откуда гораздо легче проникнуть на израильскую территорию. Эта аксиома, или концепция, как ее называют в Израиле, особенно окрепла после операции «Страж стен» в 2021 году. Тогда Хамас, если не считать обстрелы, предпринимал только осторожные попытки пересечь границу, и все они успешно пресекались израильскими военными. При этом для Хамас операция «Страж стен» и сопутствующие ей беспорядки в городах со смешанным арабо-еврейским населением стали последним доказательством того, что Цахал не так уж непобедим, а арабское население Израиля только и ждет сигнала, чтобы присоединиться к атаке террористов изнутри. К счастью для Израиля, Хамас оказался прав лишь отчасти, и его надежды на то, что после 7 октября в Израиле вспыхнет гражданская война, не оправдались. Уверенность в том, что из Газы исходит наименьшая из угроз, привела к тому, что силы, защищающие эту границу, 7 октября были минимальными. Однако в беседе с The Insider генерал-майор запаса Исраэль Зив называет еще одну причину, по которой атака не была отбита в первые же часы. По словам Зива, одна из роковых ошибок заключалась в том, что командование в целях экономии разместило штабы дивизии Газа и двух региональных бригад в одной точке, на базе Реим, прямо на границе с сектором. Таким образом, внезапное нападение вывело из строя сразу три штаба, отвечавших за оборону юга страны. Цахал практически ослеп, цепочка командования была полностью прервана. В результате штаб командования Южным округом долго не имел картины происходящего на границе и общался с командирами среднего и низшего звена напрямую. Армия не просто была не готова к масштабному нападению из Газы, она даже не пыталась к нему готовиться. Слово «война» на этой границе просто не было в лексике командования. Все учения, проходившие там, готовили бойцов к точечным террористическим атакам, и армия была абсолютно расслаблена, утверждает Зив. Как подчеркивается в опубликованном отчете Цахал, в концепцию, согласно которой Хамас якобы не заинтересован в полномасштабной войне, верило не только командование армии, но и политическое руководство страны. Правительство и силовые структуры считали правильным не решение конфликта, а управление конфликтом. Попросту говоря, Хамас – это враг, но мы будем не бороться с ним, а создавать условия для длительных периодов затишья. Армия не может расследовать действия политического руководства. Однако из открытых источников известно, что израильское правительство в рамках этой самой концепции способствовало укреплению Хамас, в том числе помогая Катару поддерживать террористическое движение финансово. Основной причиной такого подхода, по словам бывших приближенных Бенимина Нетаньяху, было желание ослабить Фатх на западном берегу. Но пока не создана комиссия, уполномоченная проводить официальное расследование действий израильского правительства, трудно воссоздать полную картину того, какую роль оно сыграло в провале 7 октября. Так или иначе, и Цахал, и политическое руководство страны, помимо своей концепции, опирались и на анализ разведки, который также оказался ошибочным.
Читайте наши статьи на сайте и в социальных сетях без VPN.
Хамас готовится к нападению. В расследовании Цахал указывается, что разница между тем, что в действительности представляет собой Хамас, и тем, как оценивают его в Израиле, начала расти через несколько лет после операции «Нерушимая скала» в 2014 году. Тогда же в Хамас пришли к выводу, что единственный способ преуспеть в нападении на врага – это предпринять внезапную атаку, застать Цахал врасплох. В 2018 году израильская разведка получила первую версию плана нападения на Израиль, которая позже преобразовалась в план, известный под названием «Иерихонская стена». Яхья Синвар начал разрабатывать его годом ранее, сразу после своего избрания лидером Хамас в секторе. План подразумевал захват штаба дивизии Газа, проникновение больших сил на израильскую территорию, захват приграничных районов, убийства и похищение жителей. В Израиле эти планы не рассматривали всерьез и считали Синвара прагматиком, ценящим стратегическое и политическое преимущество, которое ему дает израильская стратегия управления конфликтом. В том числе преимущество над палестинской администрацией на Западном берегу, где Хамас набирал популярность и влияние на контрасте со слабым Фатх. В 2022 году в руки израильских спецслужб попала новая, разработанная годом ранее, версия плана нападения на Израиль, которая уже носила название «Иерихонская стена». В этом документе на десятках страниц был описан план вторжения, осуществленный 7 октября 2023 года. Это и массированный обстрел перед началом атаки, и то, каким образом и с помощью каких средств будет преодолен разделительный забор, и захват кибуцев и военных баз, и использование беспилотников для выведения из строя камер наблюдения и систем «Вижу-стреляю» на заборе. Согласно результатам армейского расследования, командование разведывательной службы дивизии «Газа», которая занималась анализом этого документа и представлением его вышестоящему начальству, не связала Иерихонскую стену с более ранними планами, полученными в 2018 году. Разведка пришла к выводу, что это новый и незрелый план, который Хамас не намерен претворять в жизнь. Шабак также не посчитал его реальным руководством к действию. За понимание ситуации в Газе и угрозы, которую представляет собой Хамас, отвечают Управление военной разведки ОМАН и Общая служба безопасности Шабак. В Шабак при этом напоминают, и об этом говорится в отчете спецслужбы, что их задача – предотвращать террористические нападения, тогда как предупреждение о войне – задача армии. Самое крупное подразделение военной разведки и всего ЦАХАЛ – это подразделение электронной разведки 8200. Именно на данные 8200 обычно опираются в армии при устранении угроз, в случае ликвидации и так далее. В последние годы в этом подразделении стали уделять гораздо больше внимания современным технологиям, таким как применение искусственного интеллекта, и гораздо меньше классическим методам разведки, включая анализ информации из открытых источников, видовую и даже радиоэлектронную разведку. Согласно расследованию армии, за несколько месяцев до начала войны, когда ОМАН получил информацию об учениях Хамас, в ходе которых отрабатывались захваты населенных пунктов, две сотрудницы подразделения 8200 сопоставили эти данные с планом «Иерихонская стена» и пришли к выводу, что боевики действительно намерены претворить его в жизнь. В подтверждение этого сотрудницы приводили также цитаты из Корана, которые употребляли террористы и которые могли указывать на серьезность их намерений. Так учения заканчивались фразой «Мы всех перебили». Этот анализ был представлен командованию отделения 8200 Южного округа. Однако командиры, ознакомившись с выводами, отмели их как несостоятельные и не стали передавать их вышестоящему командованию и руководству ОМАН. Считалось, что Хамас не хочет войны, и когда какая-то информация не вписывалась в это убеждение, ее либо отметали как ошибочную, либо толковали в исключительно позитивном ключе, объясняет The Insider бывший заместитель главы Шабак Исраэль Хасон. В отличие от армейского расследования, в расследовании Шабак говорится, что Общая служба безопасности воспринимала результаты операции «Страж стен» в 2021 году как очевидную победу Хамас и предупреждала политическое руководство страны, что террористическое движение не боится столкновения с ЦАХАЛ и продолжает считать своей целью уничтожение Израиля. Однако все это не помогло руководству Шабак неправильно оценить документ под названием «Иерихонская стена», не разобраться в ситуации в ночь на 7 октября. По мнению Исраэля Хасона, этому немало способствовал тот факт, что двое последних глав спецслужбы пришли из ее оперативного отдела. Шабак – прекрасный оперативный отдел, но его задача – выполнять задания. Прикажите ему достать иголку со дна океана, и он ее достанет. Однако он не будет анализировать, почему иголка оказалась именно в этом месте и в это время. А способности и стремления к такому анализу были необходимы для того, чтобы понимать планы Хамас, говорит Хасон. Однако главной причиной провала Шабак и Израиль Хасон и нынешнее руководство службы считают отказ от разработки агентурной разведки. С 2017 года, когда Яхья Синвар разоблачил и казнил несколько десятков израильских агентов, у Шабак в Газе практически не было своей агентуры. Агенты, которые оставались в секторе, были либо ни о чем не осведомлены, либо перевербованы. Излишне говорить, что будь у Шабак хотя бы один агент в подразделении Нухба, осуществлявшем атаку 7 октября, его сигнал в ночь перед нападением мог бы полностью изменить ситуацию. Наличие разделительного забора между Израилем и Газой, конечно, затрудняет вербовку и контакт с агентами, но не является оправданием, уверен Исраэль Хасон. «Когда-то я заведовал в Шабак отделом ливанской агентуры. Поверьте мне, в Ливане вербовать агентов тоже было непросто. Но агентурная разведка – это главное преимущество Шабак перед военной разведкой. Агент даже не должен быть боевиком Нухбы. Он может быть одним из десятков или сотен человек, окружающих каждого руководителя в Хамас. И когда в очередной раз в Газе включат израильские сим-карты, он сообщит Шабак, что делает владелец этой сим-карты. Если владелец внезапно включившейся сим-карты не сидит, как обычно, перед телевизором, то в Шабак, возможно, не проигнорируют это событие, как проигнорировали в ночь на 7 октября, говорит Хасон.
Видеоверсии статьи «Инсайдера» можно посмотреть на канале «The Insider», ссылка в описании.
Обстановка в ночь на 7 октября. Примерно в час ночи 6 на 7 октября главу Шабак вызвали в штаб-квартиру, сообщив, что в Газе заработали несколько десятков израильских сим-карт, которые используются для связи в случае попытки пересечения границы. Вскоре появились и другие признаки необычной активности в рядах Хамас. При этом в отчете Шабак указано, что двумя днями ранее в секторе уже активизировались отдельные сим-карты. Мало того, почти такое же их количество, какое заработало в ночь на 7 октября, было задействовано в Рамадан 2023 года и в осенние праздники 2022. И ни в один из этих трех случаев Хамас не предпринял никаких действий против Израиля. В Шабак, за неимением агентуры в Газе, сочли, что и на этот раз ничего не должно произойти. Однако, учитывая некоторые другие тревожные сигналы, в спецслужбе допускали, что Хамас может предпринять отдельные попытки нападения или похищения израильтян, и отправили на границу отряд спецназа. При этом глава военной разведки Аман вообще не счел эти события достойными внимания. Аарон Халива в этот момент был в отпуске, и когда его разбудили около 3 часов ночи, выслушал своих помощников и сказал, чтобы его вновь разбудили, только если ситуация изменится. Командиры 8200 и других подразделений Оман спать не пошли, но это, как известно, не помогло. Незадолго до публикации расследования армии несколько израильских СМИ опубликовали сообщение о том, что глава военного крыла Хамас Мохаммед Дейв, командовавший атакой 7 октября, за полчаса до ее начала в 6 утра все еще не был уверен, что она произойдет именно в этот день. Дейв распорядился перенести атаку, если в воздухе над Газой появятся израильские беспилотники, а на позициях на границе – танки Цахал. Только убедившись, что в Цахал не подозревают о нападении, Дейв отдал приказ о начале операции.
Читайте наши статьи на сайте и в социальных сетях без VPN.
Где был Цахал? Когда началось вторжение, израильское командование было совершенно слепым. Штаб дивизии Газа, который отвечает за оборону периметра, был выведен из строя, однако в генеральном штабе это поняли далеко не сразу. Командование Южного округа не сумело быстро принять оборону на себя. Все приграничные базы и заставы Цахал, в чью задачу входит оборона, были атакованы одновременно, и находившиеся там бойцы пытались отбить нападение. При этом сил было мало, часть бойцов и командиров были в увольнительных из-за праздников, часть направили на западный берег, где угроза считалась более серьезной. На границе находились 3 пехотных батальона и 1 танковый, минимальное число подразделений, которое положено держать там при отсутствии угрозы. В итоге силы противника превосходили силы израильской армии более чем в 5 раз. Сразу после начала вторжения командование Цахал приняло решение отправить на границу как можно больше войск. Проблема заключалась в том, что отсутствие информации и связи мешали их эффективному распределению. Один из примеров полного непонимания того, что происходит, и непередачи информации по цепочке – трагедия в кибуце Нир-Оз, где Цахал не произвел ни единого выстрела. Туда отправили отряд, который не смог добраться до кибуца, поскольку вступил в бой с террористами на 232-м шоссе. Второй отряд также не добрался до места. Третий отряд по дороге получил другой приказ, но информация об этом не дошла до командования, и в генштабе просто не знали, что в захваченном кибуце вообще нет военных. Зато об этом знали все израильтяне, смотревшие новости. В прямом эфире можно было услышать голоса жителей Нир-Оза, просивших прислать к ним армию. ВВС Цахал вообще не были готовы к оборонительной войне. Поднятые по тревоге вертолеты не могли обстреливать террористов с воздуха, потому что после первых минут нападения боевики уже смешались с израильскими гражданами и солдатами. Шоссе 232, которое соединяет приграничные районы с севером страны, находилось под постоянным обстрелом террористов, из-за чего продвижение отрядов в кибуцы и другие точки, где их присутствие было необходимо, сильно замедлилось. А когда войска уже прорвались к границе, то ни центральное командование, ни командиры на местах не могли переключиться и осознать, что это не террористическое нападение, а война. Цахал к войне оказался не готов, объясняет в беседе с The Insider генерал-майор Исраэль Зив. По мнению Зива, командование армии должно было прежде всего отдать приказ занять весь периметр на границе, чтобы изолировать захваченную боевиками территорию, а потом перейти к захвату каждого оккупированного Хамас населенного пункта. Такой приказ отдан не был. На местах все зависело от командиров. Кто-то проявлял больше инициативы и лучше понимал ситуацию, кто-то меньше. Генерал-майор говорит, что именно инициатива командиров на местах 50 лет назад спасла Израиль в начале войны судного дня. Раньше все процессы в армии были построены, исходя из того, что все время надо ждать войны. Эта постоянная готовность просто пропала в последние годы. Армия много часов отказывалась понимать, что это не просто вылазка террористов, а полномасштабное вторжение, война. А на войне нужно вступать в бой. Несмотря на то, что очень многие проявили в тот день героизм, в целом не было понимания того, что такое война и что такое воевать, говорит Зив.
Читайте наши статьи на сайте и в социальных сетях без VPN.
Больше не маленькая умная армия. Расследования Шабак и Цахал не дают ответов на все вопросы. Но обе структуры пытаются делать выводы из своих расследований и перечисляют их в отчетах. Один из выводов особенно бросается в глаза, потому что после 7 октября об этом говорят в Израиле все комментаторы, имеющие отношение к армии. Армия обороны Израиля больше не может оставаться маленькой и умной, как ее часто называли раньше. Потому что как только по тем или иным причинам умная армия быть перестает, ее малочисленность играет огромную роль в таких провалах, какой произошел 7 октября 2023 года. Составители отчета отмечают, что помимо наращивания армии, необходимо в корне менять представление о том, что конфликтом можно управлять, мирясь с присутствием на границе врага, который регулярно предпринимает активные действия против Израиля. Также предлагается изменить подход к сбору и анализу разведданных и к сотрудничеству между спецслужбами. И еще один вывод, который содержится в отчете. Армия всегда должна быть готова к нападению. 7 октября 2023 года Цахал к этому готов не был.
Слушайте «Радио Инсайдер» на подкастных платформах и в YouTube-канале «Инсайдер Лайф».